Ученики сказали Иисусу: «Скажи нам, каким будет наш конец?» Иисус сказал: «Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерть». Написаны тысячи томов, в которых расшифрованы библейские тексты. Но до сих пор смысл написанного ускользает от нас, остается закрытым для понимания и осознания. Давайте задумаемся, а зачем она нужна, Библия, изданная на многих языках более чем триллионным тиражом, то есть как минимум по одному экземпляру на каждого жителя Земли в 150 поколениях? Почему, независимо от ее гибели в пожарах, войнах, при других внешних обстоятельствах, она возвращается вновь и вновь? Не зря слово «библиотека» означает «собрание Библии». Где же ответ этому феномену? Почему она все-таки закрыта? Почему о ее содержании так настойчиво спорят ученые-материалисты? Что же такое Библия? Фактически, Библия есть конституция для человечества, инструкция для каждого человека и хрестоматия мироздания. Конституция как основной закон бытия, хрестоматия как системно разъясняющая на конкретных примерах и моделях суть действующих божественных законов, и инструкция как практическое руководство в бытии. Почему же, имея все под рукой, мы не можем этим воспользоваться? Ответ прост. Философская терминология вечных сущностей имеет три значения – разумное, духовное и материальное. Использование при чтении Библии только материального смысла вечных сущностей заводит нас в тупик, позволяя познать лишь третью часть, сектор истины. Между тем, главный смысл учения – это описание невидимых, тайных для нас духовного мира и мира разума. Хотя о его существовании все прекрасно знают. Мир чувств и ощущений – суть мир духовный, мир мыслей и знаний – мир разума. Во множестве исследований мы подходим к изучению явлений и процессов не сначала, а с середины, изучая не суть, а проявление и следствие отдельных сущностей. И поэтому в мире, не познавшем своего начала, происхождения Земли, существует множество противоречивых теорий, концепций, догадок, далеких от истины. Итак, первый шаг к познанию – возврат к началу. Второй шаг – осознание значения основных библейских терминов. Бог – Творец и Создатель Земли. А процесс его мышления есть творение, создание, сознанием деяния, но с божественным знанием. Это процесс формирования духовного мира. Дух Божий – истинная божественная мысль, так же, как единственное истинное чувство человека – обоняние. Еще один важный термин – свет. Это имя носит премудрость. которая при сотворении земли и неба исполняла все замыслы Господа. Еще один важный термин – жизнь, существование души в духовном мире, бытие, пребывание в материальном мире или командировка из мира духовного в мир материальный, чтобы стать создателем и творцом. Человек сбросит покрывало невежества и войдет в океан познания, вернется в начало.
Сегодня человечество живет в странном мире, не зная своего начала. 65 лет тому назад Владимир Иванович Вернадский предсказал, что человечество в конце 20 века будет общаться с ноосферой или сферой разума. И это произошло.
Попав в материальный мир или бытие, нужно знать начало происхождения Земли, неба, живого мира и человека. Поэтому первая книга Библии называется «Бытие». Так как же устроен наш мир? Вначале Бог сотворил небо и землю. То есть Он родил мысль «буду делать небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, потому что она находилась только в разуме Бога. И тьма над бездной, то есть в космосе, определено место, где будут находиться небо и земля. И Дух Божий носился над водой. Бог открыл источники великой бездны, производящий материал духовного мира, живую воду. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И просил Бог прислать премудрость, исполнительницу дальнейших замыслов. И прислал Отец премудрость, которая получила имя Свет, и стал Свет. И увидел Бог, что Свет хорош, то есть достаточен для дальнейшего проектирования Земли. И провел Господь черту по лицу бездны, определив тем самым размеры будущих Земли и неба. Премудрость заполнила пространство внутри круговой черты. И отделил Бог свет от тьмы, то есть внутри круговой черты премудрость, свет, мир разума, а за ее пределами мир, лишенный разума. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. То есть пребывание в мире разума – это пребывание в дне разума, так появился первый день земного бытия. И был вечер, было утро, день один.
И так состоялся первый рождение первого мира, мира разума, в котором мы живем. И мы им постоянно пользуемся. Только пользуемся неумело. Но, тем не менее, в опасных ситуациях, в катастрофических ситуациях или в каких-то экстремальных, мы получаем из этого разума интуитивные подсказки, как нам надо поступить. Мы занесли ногу над бездной, и нас интуиция останавливает. Не ходи туда, не делай этого.
Иное отличает день ото дня. День разума от материального дня, а иной судит о всяком дне равно. Закончился день первый, этап творения. Был сотворен мир разума, ограниченный круговой чертой.
Бог отправляет свою мысль в космос, где существуют источники великой бездны, источники воды или духовного материала. Поэтому во второй день приходит эта вода, которая тоже наполняет вот эту сферу, в которой уже имеется мир разума. И из этой же воды делается твердь или скорлупка, которая названа небом. И таким образом образовался мир духовный. И вот в первые дни были созданы мир разума, в котором мы живем, и мир духовный.
Второй день начинается с того, что приходит живая вода из источников великой бездны и заполняет сферу внутри круговой черты. Так был создан духовный мир, материалом для изготовления которого была живая вода. И создал Бог твердь, назвав ее духовным небом. На этом заканчивается второй день. Так был создан духовный мир. В третий день из материала духовной воды Бог создает сушу, которую называют землей, воду морей и рек, так же, как Он создавал твердь. В результате из живой воды, источников бездны, создаются три сущности духовного мира – духовная земля, духовная вода и духовный воздух, ставших первоосновой будущих материальных – земли, воды и воздуха. Бог поручает премудрости запроектировать всю зелень, траву и деревья плодовитые, три класса будущего растительного мира, да так, что каждое растение будет воспроизводить плод с семенами, в точности повторяющими само растение. И эту гигантскую задачу в третий день решила премудрость.
И сегодня человечество, многое копируя с природы, даже в идее не приблизилось к этому проектированию подобного семени. И в то же время в это семя был заложен разум, совместимый с миром разумом, и заложена духовная его основа, совместимая с духовной землей, с духовным воздухом и с духовной водой.
В четвертый день Бог сообщает, да будут светила на тверди небесной, большое и малое, для отделения дня от ночи, и разумных, и материальных. Солнце будет присылать свет материальный и разум, несущий стратегические знания всему живому, а оперативный разум несет премудрость. И одновременно солнце снабжает все живое энергией, световой и тепловой, а луна выполняет функции зеркала, снабжающего солнечными посланиями обратную сторону Земли, не освещаемую солнцем. Благодаря этим светилам стало возможным введение меры времени для отделения дня от ночи, времен, дней и годов, что нам знакомо, но еще и для знамений, знаку деяний. И этими знаками будут отделяться эпохи. Далее в Библии о Солнце и Луне ничего не сказано, ибо это уже не относится к бытию на Земле.
Бог фактически является решателем, генератором мысли, а ему, его помощником, его исполнителем является премудрость, или которую Вернадский назвал ноосфера, а мы называем биокомпьютер. На самом деле мощность, если мы даже посмотрим только по размерам, то мощность этого компьютера равна в миллиарды раз сейчас превышает мощности всех компьютеров, которые есть на Земле. Потому что габариты этого компьютера или этой ноосферы – это габариты нашего земного шара вместе с небом.
В пятый день Бог приступает к созданию и творению пяти классов душ всех живых сущностей, пресмыкающихся, живущих при смычке земли и воды, птиц, скотов, гадов и зверей, задуманных Богом вечно живыми. Сначала Бог творит разумы этих душ, так же, как творилась среда обитания. Сначала мир разума, затем духовный мир. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу, животных, пресмыкающихся и птиц, совместимых с живыми землей и водой. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, а птицы да размножайтесь на земле». Благословением Господь определил их предназначение и записал в их разумах, а не в генах и геномах, как это принято считать в материальном мире.
Рыбы плывут на нерест по указанию, а птицы летят на юг и на север. Это и есть управление премудростью, вот этими всеми процессами живой природы. И вот это она как раз и заложила в разумах вот этих живых сущностей.
И создал Бог разумы зверей, породу их, скотов породу их и гадов породу их. Наступает очередь сотворения разума человека. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Разумы всех живых сущностей сотворены из премудрости, а разум человека имеет принципиальное отличие. Он сотворен из разума Бога, то есть он образован так же, как образован божественный разум, и мыслит образами. Определено предназначение человека владычествовать над всеми живыми сущностями. То есть человек предназначен быть третьим владыкой на земле, после владыки Вселенского и владыки Солнечной системы. Бог сотворил разум человека двуполым, так же, как Господь, Отец и Мать. Отличие половинок разума мужской и женской в том, что в мужской записана функция оплодотворения, а в женской – плодородие. Далее Господь определяет человеку пищу для разума. Всякую траву, сеющую семя, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. А всем зверям, птицам, пресмыкающимся, зелень, травную, в пищу. Так в шестой день сотворены разумы всех живых сущностей, от растений до человека. Определены их предназначения, цели и задачи пребывания на земле.
В шестой день был сотворен разум человека, мужчины и женщины, это двуполый разум. Теперь идет предназначение человека. И вот тут очень важный момент. Предназначение человека, так же как у животного, плодиться, размножаться, но еще появляется третье предназначение, это владычествовать. И это самое главное предназначение, которое на сегодня скрыто от нас. Поскольку с теми знаниями, которыми мы обладаем, можно сказать, рахитичными знаниями, которые называются опыт, ни о каком владычестве, конечно, не может быть и речи. Но если мы обращаем внимание, что наш разум образован точно так же, как образован божественный разум, вот это уже другое дело. Теперь появились первые сущности. На самом деле нету материальных, нету ни материальных рыб, нету ни материальных скотов, зверей, нету материального человека. Нет даже души еще. Есть только разумы. Ну и тут интересная идет информация нам. Бог говорит: в пищу вам будет плоды дерев и трава, сеющая семя. А если мы обратим внимание, что создан только разум человека, то оказывается, это пища для разума. А в дальнейшем Бог будет управлять нами через разум, и поэтому все наказания, все болезни в первую очередь будут записаны в разуме. Но когда мы найдем, в конце концов, решение, исправим свои мысли, за которые мы можем получить какие-то наказания, как болезни, то тогда эти плоды дерев и трава, сеющие семя, становятся лекарствами для разума. И так состоялся первый этап. Созданы разумы всех живых сущностей. И на этом кончается творение и созидание, которое осуществлял Бог. Седьмой день, они сказали вместе с премудростью, и осветил Бог все дела свои. Что значит осветил? И чем осветил? У них в распоряжении был только разум или свет разума. Таким образом оказалось, что седьмой день они потратили на то, что проверяли, не совершили ли где-нибудь они ошибки за вот эти шесть дней творения и созидания. Не совершили. И тогда вступает здесь Господь Бог, главный, а под ним Бог, или Владыка Вселенной. Бог – Владыка Солнечной системы. И Он, как Владыка Солнечной системы, действительно должен был создавать и творить Землю. Почему? Потому что она входит в Солнечную систему. Но есть одно условие. Господь, Владыка Вселенной, разрешает своим праведным сыновьям творить и созидать, в том числе и планету, но не разрешает оживлять. А вот оживление он берет на себя. И мы читаем Библии, но трава не росла, так как не было дождя. И вот в какой-то момент появляется этот дождь, что Господь подвел какую-то некую энергию, и дальше читаем фразу. И пар поднимался с лица земли, орошал все его лицо земли.
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И дал Господь первую заповедь: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Там была душа живая и жизнь, а здесь появляется смерть, новое понятие – смиренным быть. Смерть – это понятие духовного мира.
И вот человеку было предоставлено право выбора. Либо он будет учиться получать знания с дерева жизни, а учителем будет сам Господь или Отец его, либо получит знания с дерева добра и зла, где учителем будет змей лукавый, кощунник, противник Бога. Итак, дерево – это образ знаний. Мы знаем, что существует дерево цели. Ствол – это главная цель, а ветки – это подцели. Мы знаем, что существует генеалогическое дерево. Это тоже принцип вот этот, построения божественного мира. Таким образом, вот оказалось, что дерево – это основной принцип устройства нашего мира. Даже потом, впоследствии, когда мы увидим материальное тело, то тоже увидим кровеносную систему по принципу дерева, нервную систему по принципу дерева и так далее. И появились два понятия – жизнь и смерть. И оказалось, что жизнь – это термин духовного мира, то есть пребывание в духовном мире. А смерть – это пребывание вне тверди, за твердью. То есть это уже человек забракованный, пророчный, или, как впоследствии будет назван, ад. И человек, поскольку вот он был двуполый, он не нарушал эти заповеди и исполнял, и не ел с дерева добра и зла. Теперь нужно было сделать точно так же души всех остальных живых сущностей – рыб, птиц, пресмыкающих, скотов, зверей. И Господь приводит точно так же, делает их из праха земли, то есть из материала земли, и приводит к человеку, чтобы он назвал их и нарек по именам. И оказалось, что имеется в виду под этими словами «назвал» и «нарек». Назвал по классам, нарек по именам. Приходит к человеку владыке, а кто должен назвать, конечно, владыка. И приходит к человеку лев, он говорит: класс кошачьих, имя у тебя будет лев. Приходит тигр, класс кошачьих, имя у тебя будет тигр. И вот здесь мы видим, что были изначально созданы все живые сущности, их души, души сделаны из праха земли, а разум сделан из разума премудрости. А вот у человека разум сделан из разума божественного. И поэтому никак не может человек произойти от обезьяны. У них разные материалы разумов. Человек сотворен таким образом, что его главная цель – это совершенство, наполнение своего разума знаниями. Разум мыслит, но мыслит образами так же, как мыслит Бог или Господь Бог, а душа чувствует, как чувствует Господь Бог.
Добро – достичь образа Божьего. Зло – змея лукавого образа. Дерево жизни – это знание, которое дает человеку жизнь вечную, и это целое. А дерево добра и зла – это часть этих знаний, кусок, знание о материальном мире. Если мы получим знание с дерева добра и зла, то мы получим часть знаний. Целое – это знание о трех мирах. Учителем знаний с дерева жизни является Господь, а с дерева добра и зла – змей лукавый. Если мы получили только часть знаний, знания о материальном мире, мы не знаем устройства духовного мира и мира разума. Знание только материального мира мешает нам познать Бога.
У него была мысль материализовать человека. Чтобы материализовать, нужно его было разделить. И вот как разделение этой двуполой души происходит, описано следующим образом. «И навел Господь крепкий сон на человека, и взял ребро, из ребра сделал ему жену». Но если мы вдумаемся, на самом деле это только образ. Почему? Потому что у души ребер нет. А ребро – это образ незначительной какой-то части. Но идея здесь очень глубокая. Дело в том, что душа мужа и жены должны быть сделаны абсолютно из одинакового материала. То есть получилось, что разумы у них одинаковые, половинки, он разделил их пополам. Душа сделана из одного материала, из одной порции праха земного материала духовного мира. И, кроме всего прочего, он в жену не вдыхал дыхание жизни. То есть дыхание или энергетика человека у мужа и жены была одинакова. То есть они полностью гармоничны друг с другом. Они единоразумны, они единодуховны и имеют одинаковую энергетику, как мы потом говорим, биополе. Теперь Господь проверяет. Ему нужно проверить, а действительно ли есть, записана ли в разуме у жены заповедь, которую он сказал, когда они еще были вместе. И оказывается, жена знает. И она говорит: вот в центре рая мы не можем есть деревьев, потому что смертью умрешь. И тут змей лукавый им говорит: не умрете. Господь сказал: умрете, а змей говорит: не умрете. Но знает Господь, что откроются глаза ваши разума, и вы станете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что знание – это вожделенно. А что такое вожделенно? Вожделенно – вождем делающий. И очень захотелось стать богом, быстренько. И согласилась послушать, что такое добро. И тем самым нарушила заповедь, которую сказал Господь. Не ешьте с этого дерева. Что это означает? Это означает, что мы приобрели, наши предки приобрели порок в разуме. И в результате мы можем делать как добро, так и зло. Господь сразу понял, что они нарушили заповедь и раздает всем наказание. И вот эти наказания мы сегодня все ощущаем. Ну, наказание змея лукавого, ты, говорит, будешь теперь на чреве ползать, все животные ходит на лапах, а вот змей ты, говорит, будешь на чреве ползать. Теперь наказание жене. И мы вот этого не понимаем, но на самом деле все женщины ощущают эти наказания, потому что они идут изначально за первородный грех. Это грех нарушения заповеди «не ешь дерево добра и зла», которое они совершили сразу после рождения, потому что он называется первородный. Итак, наказание женщине. Он говорит: в скорби будет проходить беременность твоя. Что такое слово скорбь? Скорбь означает «скоро беда». И действительно, все женщины говорят, что по мере приближения к родам, вот хода беременности, у них появляется некий страх. Страх, а родиться, не родиться, здоровый, нездоровый, умный, неумный и так далее. И до тех пор, пока он не родится. Вот это первое наказание женщины. Второе наказание, он говорит, болезни будешь рожать. Следующее наказание, и муж будет господствовать над тобой. Вот это причина всех феминистических движений. Фактически женщины чувствуют, что у них отнято право, господствует мужчина. Но почему? Почему именно мужчина должен господствовать? Да потому что жена, когда послушала змей, она должна была посоветоваться с мужем и спросить у него: а как ты думаешь, стоит ли нам вот получать знания о змее? Она этого не сделала и приняла решение самостоятельно. Вот за этот грех она лишена права принимать решение. Теперь рассмотрим, какие муж получил наказания. Он-то ведь тоже виноват. Он фактически должен был спросить у жены: а откуда у тебя эти знания? Он-то не спросил. Ну и тогда ему наказание такое. Проклята земля за тебя. И будет она рожать тебе только тернии и волцы. И вот если мы посмотрим на нашу жизнь, то действительно, нам земля рожает сама только сорняки. И мы все время боремся с этими сорняками. Это первое наказание. Второе наказание. В скорби будешь есть хлеб твой. То есть, что такое скорбь? Это опять скоро беда. То есть посадил, избавился от сорняков, посадил хорошие семена, а теперь начинается предчувствие беды. То ли будут заморозки, то ли нет, то ли лето будет дождливое, то ли нет, то ли засуха будет, то ли нет, до тех пор, пока не соберет человек урожай. Вот это и есть наказание: в скорби будешь есть хлеб твой. И дальше, следующее наказание, в поту будешь добывать себе хлеб.
Одно из самых серьезных, но поучительных наказаний для будущих душ – это рождение Евой двух сыновей – Авеля и Каина, от полностью негармоничного с ней змея лукавого. И изгнал Господь Адама и Еву из рая, мира духовного, на землю, в змея лукавого владение, то есть материальный мир. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
И у них родились два сына, Авель и Каин. Но Ева сказала, жена, сказала: Господь положил мне другое семя. Она должна была сказать: Господь положил мне семя Адама. Но она сказала: положил другое семя. И что же получилось? Сбылось наказание змею. Господь положил семя ей змея, и родились у змея и у жены два сына, Авель и Каин. И в конечном итоге, как благодарность за рождение, Авель и Каин приносят жертвы Господу. Авель принес от первородного акца, от стада своего, а Каин принес от, он был земледельцем, от, принес как бы духовные овощи, которые вот он родил. Но оказалось, что жертва несоответственное. Почему? Потому что души агнца и семена – это, можно, если можно так сказать, родили премудрость с Богом. То есть получилось, что они принесли жертву их же, то есть несоответственную.
Господь видит их неразумие в жертве, которую они принесли. Каин же, обидевшись на Авеля за то, что жертва его оказалась хуже, и Господь не презрел на нее, убивает своего брата. Господь дважды предлагает Каину покаяться, но тот отвергает советы Господа. Господь проклинает Каина, наказывает его род и 7 колен и отправляет в ад.
Итак, значит, нам было показано, что происходит от прелюбодеяния. Были показаны наказания, которые получил муж и жена, Адам и Ева за первородный грех. И теперь Господь, естественно, должен подумать о том, чтобы материализовать человека. Но перед ним стоит задача какая? Материализовать надо только непорочную душу. И он начинает испытывать вот этих всех, всю ветку, которая происходит от Адама. У него родилось много сыновей, дочерей, и он их начинает проверять. Дает им заповеди и проверяет, исполняет, не исполняет. И оказалось, что они тоже не исполняют. И вот в конце концов появляется Енох. Если все до этого его предки жили там по много лет и в конце концов умирали, то Енох жил 365 лет. И дальше говорится, и ходил Енох перед Богом. И не стало его, почему? Потому что Господь взял его. Куда он взял его? В рай. И получилось, что Енох первая душа, которая не нарушала его заповеди. В этой ветке рождается, через несколько поколений рождается Ной. И его отец говорит, он утешит нас в работе нашей, в трудах наших. В каких трудах? В трудах Господа отыскать праведную душу. У Ноя в 500 лет рождается Сим, Хам и Афет, сыновья. И вот тут Господь увидел, что велико развращение человека, и что все мысли и помышления их есть зло во всякое время.
Поэтому Господь решает устроить потоп на земле, оставить праведного Ноя, его сыновей, их жен и всех тварей по паре, всех остальных утопить в водах потопа. Бог строит ковчег в духовном мире, собирает в нем души семьи Ноя и души всех тварей по паре. Господь дает Ною поручение взять еще 14 пар порочных душ, по разуму как скоты чистые, в отличие от душ скотов нечистых, и души, не познавшие гармонии мужа и жены, строящие семьи, гнезда, методом проб и ошибок.
Господь сказал, возьми их на племя. И в конечном итоге все эти души вошли в ковчег, и дальше говорится фраза, и затворил Господь за ними дверь ковчега. В материальном мире разве может Господь закрыть за ними дверь материального ковчега? Конечно, нет. А в духовном это возможно. В этот самый день, когда они вошли в ковчег, разверзлись все источники великой бездны. То есть опять та же вода духовного мира пошла в сторону земли. А в тверди Господь открыл окна небесные. И в конечном итоге в этих водах погибли все живые сущности, и в том числе все порочные души людей. Прошел год, и Бог наводит ветер, открывает вновь окна, наводит ветер, вода уходит, и Ной открывает верх ковчега. И Бог ему говорит, пусть выходит на землю, земля обсохла, и пусть все размножаются. И вот тут Ной как раз осознал замысел божественный и приносит эти порочные души в жертву. И Господь увидел, что Ной поступил как владыка, как Бог на земле. И Господь остался доволен этим поступком и сказал, что более не буду поражать землю водами потопа. И впредь холод и зной, сеяние и жатва на земле не прекратятся. А зло, на самом деле, в разумах человека, это зло от юности или незнания. И вот теперь должен произойти следующий очень важный этап материализации. И тут же Господь дает первейшую заповедь, самую главную. Еще законов нет, еще материализация не состоялась. Она только подготовлена, но идет первая заповедь. Заповедь звучит так. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Ибо человек сотворен по образу Божию. Господь говорит о том, что я оставляю вам знамение. Знамение – это радуга в облаке. И когда вы увидите радугу, это значит, что я вспоминаю о своем завете, что не буду больше поражать землю. Но, кроме всего прочего, когда мы видим радугу, это означает, что Господь перед нами. И вот тут можно все спрашивать. Правильно ли я иду по жизни? Правильно ли я действую, а как мне действовать и так далее. То есть, иными словами, все можно спрашивать и разговаривать, и советоваться с Господом. Вот это суть вот этого знамения. Ну и, наконец, осуществляется теперь материализация Ноя и его семьи. Как она описана? Она описана тоже в образе. Ной насадил виноградник, вырос виноград, сделал вино, напился и лежал, и уснул. И вот приходит сын его, Хам, и вдруг увидел нагого отца. Они с отцом, сыновья Ноя, прожили 100 лет, потому что родились они, когда Ною было 500 лет, а потом пришел 600-й год. Итак, получается, что же сыновья за 100 лет не видели наготы отца своего? Конечно, это невозможно. Дело в том, что это образ материализации. И вот впервые они увидели отца материализовавшегося. И что это значит? Это значит, что Хам первый увидел, он сказал своим братьям, братья, испугавшись, вошли задом и одеждой покрыли отца. Когда он проснулся, он спросил, а кто это со мной таким сделал? Да вот тут заходил Хам, наверное, он и сделал. И Ной проклял Хама. И вот, хотя Ной получил звание праведный, непорочный, вроде Сем, но в данном случае он фактически Господу не поверил, и поэтому в конечном итоге Ной тоже умер. Вот мы увидели весь цикл сотворения мира. Очень просто описаны, без каких-то особых терминов, без всяких энергий, без всяких полей и прочее-прочее. Дальше начинается новый этап. Теперь Господь будет точно так же, как Он искал непорочную душу в духовном мире, теперь Он будет искать непорочного человека с тем, чтобы от него произошли дальше роды всех народов.